Продолжаем тему таинства Евхаристии. Вот, я вам уже что-то рассказал, но времени прошло много, поэтому я так, может быть, кое-что буду повторять. Итак, Евхаристия или благодарение – это одно из названий таинства литургии. Евхаристия – это, как мы с вами говорили, по сути дела, церковь. Евхаристия – это центр жизни церкви, центр жизни христианина, сердцевина жизни. Вот. Самое главное – таинство и центральное переживание. В Ветхом Завете есть, ну и в Новом Завете, в Библии, несколько прообразов этого таинства. Ну, прежде всего, это манна небесная, та, которым Господь питал израильский народ в пустыне. Это было действительно чудо, когда с неба вдруг падала пища. И люди питались, она и питала, и утешала. И вот на протяжении большого количества времени это происходило. И евреи, мы с вами знаем, даже хранили, так сказать, часть сохранили и хранили ее как свидетельство чуда во святая святых, да, в Ковчеге Завета. Господь, мы с вами знаем, Иисус Христос в пустыне, когда народ пришел послушать его проповедь, да, устал, то Господь, чтобы тоже поддержать и утешить народ, он тоже совершил чудо и насытил несколькими хлебами 5000 человек. Это тоже некоторый прообраз Евхаристии. Христос, мы с вами знаем, произнес, когда проповедь в синагоге города Капернаум, он сказал: «Я есть хлеб жизни». Вот и мы с вами знаем, что после этих слов многие отошли от Иисуса, сочтая его как бы, ну, безумно. Как можно есть плоть и кровь? Но Христос, мы знаем, настаивает на этом. И в Писании мы неоднократно это встречаем. Это до сих пор, опять же, не вмещается в наше сознание. Это тайна действительно великая. Как это происходит, что под видом хлеба и вина мы вкушаем плоть и кровь Господа Иисуса. Даже не просто человек, а Бога-человек. Да, то есть это очень много, много различных тайн. Но, тем не менее, вот мы с вами говорили о том, что живя в церкви, участвуя в тайне, человек может как бы, ну, вот войти в эту тайну, и Господь ему может как-то вот приоткрыть это понимание. Значит, мы с вами знаем, что церковь – это таинственный мистический организм, который есть тело Христово. И именно для того Господь установил таинство Евхаристии, чтобы каждый христианин мог вкусить часть его тела, часть его крови. И в этом таинстве небесное соединяется с земным. И, как сказать, мы, так сказать, земные, приобщаемся тоже небесным. Важный, опять же, момент, на который следует обратить внимание, что хлеб и вино – это самые простые, благородные, высокие, чистые виды пищи. И хлеб и вино в таинстве, они сохраняют свой вид. Там мы, когда смотрим в чашу, то мы видим хлеб и вино. Но они таинственно прилагаются в тело и кровь Христа. То есть они соединяются со Христом. Вот, скажем, в древности язычники не понимали рассказов или каких-то вот слухов об этом таинстве, и, зная о нем только понаслышке, соответственно, обвиняли христиан, ну, как бы в людоедстве. Вот это не так. Это надо тоже четко понимать. Вот еще любопытно, что Иисус Христос родился в Вифлееме, а название этого города переводится как «дом хлеба». То есть вот видите, когда Христос говорит «я хлеб, сошедший с небес», он опять же тоже говорит это с весом. Значит, Господь установил таинство, как мы знаем, на Тайной вечере. Апостолы, вы помните, собрались, и это таинство Господь дал. Как только на апостола сошел Святой Дух, да, после Вознесения, они стали совершать Евхаристию. Важно еще подчеркнуть, что Евхаристия есть таинство Церкви, постоянно Церковь созидающая. Да, мы об этом уже говорили, но я еще раз этот момент оттеняю, что Церковь Христова являет себя, да, являет себя именно в момент совершения Евхаристии. То есть как бы вне этого момента она как бы так вот умозрительно существует. А явление Церкви, ну, происходит именно в таинстве Евхаристии. И вот постоянное совершение Евхаристии, она подчеркивает связь нас со Христом и подчеркивает нашу связь друг с другом. Да, мы с вами знаем, что скрепляющим элементом в теле церковной является любовь. Вот. Ну, соответственно, мы с вами говорили, что в древности люди не мыслили себя без причастия, причащались за каждой литургии. Считалось даже в некотором смысле оскорбительным не причаститься. То есть люди просто могли этого не понять, и человек мог быть даже отлучен от причастия за то, что он не причастился на литургии. То есть все вот собираются, да, вот там епископ, священник, совершают литургию, все начинают причащаться, и вдруг кто-то отказывается. Ну, как бы люди не понимают, что он Господом гнушает, что это такое. И они могли, священник мог потом сказать: ах, раз так, нам твои мотивы непонятны, соответственно, мы там тебя отлучаем, не знаю, там на месяц от причастия, чтобы ты осознал и, значит, больше так не делал. Значит, время совершения Евхаристии на Тайный вечер остается, ну, не совсем известным. Господь пришел в Иерусалим, чтобы принять участие, мы с вами знаем, в праздновании Ветхозаветной Пасхи. В эти дни в Иерусалиме собиралось там несколько миллионов человек. Люди расходились по близлежащим селениям. И Христос посылает своих учеников приготовить вот эту пасхальную трапезу. Приготовляют Пасху, приготовляют Агнца. Вот. И, соответственно, Христос вынужден скрываться от фарисеев, которые желают его погубить, схватить. Но он должен успеть совершить вот эту пасхальную вечерю, которая нужна для рождения церкви, для того, чтобы апостолы могли совершать ее. его воспоминания. Соответственно, они в тишине, в тайне, как сказать, ее совершают. Христос с 12 апостолами возлег вокруг стола, да, ну, просто по традиции Малайзии кушали лежа. То есть не как мы обычно там стол, стул сидим, а все-таки было другое. Кое-где даже до сих пор такие традиции, если мы поедем там, в Израиль или в те края, мы у некоторых народов сможем такие вот традиции видеть, что люди кушают, так сказать, лежа. Ну вот, значит, соответственно, сперва подавалось вино, смешанное с водой, воспоминание о крови Агнца, которой были помазаны косяки дверей еврейских жилищ перед исходом евреев, там, вы помните. И мы с вами помним, что те дома, которые были помазаны этой кровью, то Господь пощадил и не входил. А в каждом египетском доме было горе, потому что Бог истребил египетских первенцев. Значит, пасхального агнца полагалось приготовить так, чтобы кости его оставались целы. Вот. Приготовляли его с горькими травами, кушали его тоже там целиком. И потом полагалось, ну, сразу выходить из дома. Все это тоже очень прообразовательно, потому что как исход евреев из Египта символизировал спасение рода человеческого Иисуса Христом, так, скажем, Моисей символизировал собою Христа, который изводит человека из плена дьявола. Ну, вот сопоставляя порядок ветхозаветной пасхальной трапезы, можно предполагать, что евхаристическая чаша на Тайной вечере была последней. Их было там несколько, вот, скорее всего, она была последней. И все было обычно, скорее всего, как полагается у евреев, кроме вот слов, которые говорит Христос, которые мы знаем из Писания. «Примите, едите, пейте от нее вся, и сие творите в мое воспоминание». Это вот нечто новое. Ну, также надо отметить, что Тайная вечера была неким средоточием всех главных событий. Да, там было и омовение ног, здесь же предательство Иуда, о котором Христос тоже предупреждал учеников. Был Гефсиманский сад, помните, на котором Иисус молился о чаше, молился о людях, об учениках. И все это принадлежит не только земном, но и вечности. Потому что все это связано, глубоко связано с домостроительством нашего спасения. И поэтому литургия, она в каком-то смысле есть событие, которое не то, что повторяемое, повторяем как воспоминание, не то, что ну, вот такого момента нет, а это скорее вхождение вот эту первую тайную вечерю, которая существовала. То есть время уходит, и вот мы снова на тайной вечере. То есть это слова мне трудно, честно говоря, подобрать, но смысл именно в том, что мы прикасаемся к этому событию, которое совершено в каком-то смысле вне вечности, вне времени. Важно, опять же, отметить, что литургия — это общее дело, что церковь — это собрание, что церковь — это соединение, что церковь — это любовь. И в литургии очень важен смысл именно такого общего дела всех христиан. И когда апостол Павел говорит, когда вы собираетесь в церковь, он имеет в виду именно это. То есть не когда вы идете, вот как мы сейчас понимаем, мы там идем, встали с утра и пошли, значит, сели на метро, доехали до церкви. Нет, смысл именно, когда вы собираетесь все вместе для таинства любви, да, для таинства нашего приношения Богу, для литургии. Вот мы собрались, тогда это как бы... Мы когда христиане собрались в совершение литургии, тогда, соответственно, это происходит. Я вам сейчас, как сказать, говорю немножко первоначальный смысл. Вот сейчас все-таки немножко надо будет другое отношение. Это тоже надо понимать, но важно понять все-таки смысл первоначальный, к нему стремиться. То есть о чем я говорю? О том, что сейчас вот это, скажем, понятие, да, собрание, оно немножко ушло. А мы с вами, когда идем на литургию, мы знаем, что она отлично там произойдет и без нас. Придем, мы как бы идем в каком-то смысле даже в гости. Да, а, соответственно, там, вот в глубокой-глубокой древности, соответственно, люди собирались, и когда все собирались, они совершали литургию. Вот. И смысл был именно вот этого собрания. Значит, ну мы с вами знаем, что литургия была совершена в День Господень. Ну то есть стали совершать ее, естественно, в День Господень. В тот день, когда Христос воскрес, ученики. Вот здесь я вам опять же очень посоветую... Есть лекция протоиерея Владимира Воробьева. Я сейчас сегодня достаточно подробно именно по ним как бы иду, немножко в вольном пересказе. И он, опять же, здесь обращает свое внимание, ну, о том, о чем я говорил. Я вам даже давайте зачитаю маленький отрывочек. Православное учение о Святой Троице, Отец, Сын и Святой Дух, единосущны. Значит, и мы должны быть единосущными во Христе, ибо принимаем в себя Его сущность. Через причастие святых тайн мы соединяемся друг с другом и со Христом. Это было главным переживанием для древних христиан. Теперь, даже в тех общинах, где часто причащаются, причастие остается личным, индивидуальным делом. Я буду причащаться, ты будешь причащаться, я готовился к причастию. Все это некая моя собственная задача. Это было бы совершенно непонятно первым христианам. Причастие в одиночку – это немыслимо. Если мы собираемся в церковь, мы все вместе причащаемся святых тайн. Именно здесь христианин избирается от всего человеческого рода и получает жизнь вечную. Мы сейчас далеки от той меры единения, которая была присуща первым христианам. Подлинный дух Евхаристии нам недоступен. Мы утратили живое переживание Евхаристии как открытие Царства Божьего на земле. А между тем, такое восприятие Евхаристии самое главное для христианина – жизнь со Христом и во Христе. А сейчас мы идем на литургию, позавтракав, стоим отстраненно, слушаем хор, смотрим на красивое облачение и так далее. И уходим, не причастившись. Евхаристический дух, евхаристическое сознание утрачены. В первые же века христианства, когда церковь состояла из мучеников, этот дух сохранялся. Традиционный церковный быт пришел на смену духу самоотвержения и жертвенности, жизни со Христом. Появляются годовики, то есть те, кто причащается раз в год в Великий пост. Храмы перестали быть тем, чем должны быть. Неудивительно, что народ, бывший богоносным, утратил саму литургию. И нам необходимо вернуться к евхаристической жизни, евхаристическому сознанию. Здесь немножко эмоционально, но, опять же, как подтверждение той мысли, которую я вам сказал, вот отец Владимир говорит. Тут, опять же, очень важно еще подчеркнуть, что есть другая крайность, да, в этом вопросе. Преувеличивать несколько моментов вот этой общинности. Это тоже не совсем верно. Да, все же главное как мне представляется, опять же, по этому поводу есть споры среди богословов, литургистов, но как бы тут личный аспект, личные отношения человека Бога, они все же, наверное, на первом месте, потому что спасаемся мы личностно. То есть мы спасаемся там не обществом, а лично. То есть человек, как личность, обращается ко Христу, хочет с ним жить, хочет царствовать, вот, хочет, чтобы Христос пришел к нему и исправил его грехи, страсти, недостатки, чтобы соделал его причастником божеского естества. И это как бы первое место. Но тем не менее, вот то, о чем сейчас говорил отец Владимир, оно тоже очень важно. Оно почти на том же месте. Потому что в этом присутствует именно церковность. То есть вот такая любовь между христианами. Да? А, к сожалению, вот эта вторая часть, она почти что у нас как бы ушла, ее почти нет. И это как бы печально от этого, вот этот подлинный дух Евхаристии, он, конечно, так страдает, скажем так, в кавычках. Дальше, сразу после Пятидесятницы, мы с вами говорили, когда апостолы получили Святаго Духа, они стали совершать литургию. И хотя апостолы продолжали ходить в ветхозаветный храм, в их жизни появилось нечто новое. Да, в день Господень, в воскресенье, они собирались и делали Евхаристию. Как она совершалась, мы сейчас не знаем. Но можно представлять, что жизнь эта была очень благодатной. Вот, апостолы получили, мы с вами знаем, многочисленные дары для созидания церкви. Они говорили прекрасные харизматические проповеди. Они совершали чудотворения. Да, мы с вами знаем, когда апостол Павел, скажем, совершал литургию, то помните, из Писания один из юношей уснул, да, на подоконнике. И упал, вывалился. И упал мертвым. Вот, апостол Павел прервал литургию, пошел, спустился, да, воскресил этого человека. И, соответственно, продолжил литургию. Ну, совершались, опять же, и другие чудеса. Апостолы сердцем ощущали благодать Христову и несли ее в мир. Вот. Но мы с вами знаем, что, опять же, все тоже было непросто, потому что у многих иудеев это все вызывало ненависть. И, соответственно, многих апостолов хватали, и они терпели многочисленные беды вплоть до убиения. Значит, ну, как мы думаем, что апостолы обращались ко Христу с молитвой и говорили, ну, все то, что было у них на сердце. Никакого особого чина тогда, скорее всего, не было. Ну да, ну вот был какой-то особый порядок, который остался вот от Тайной вечери, но не более того. Вот. Скорее всего, детали этой молитвы были разными. Вот, все там на такое, опять же, харизматически происходило. Но вскоре в Иерусалиме появляется апостол Яков. Да, мы с вами знаем, апостол Яков, он брат Господень. Да, мы с вами знаем, что родных братьев и сестер у, ну, прямых, да, таких не было. Вот, что, скорее всего, то есть несколько версий, либо это двоюродные братья, а скорее всего, это сыновья Иосифа Обручника от первого брака. Да, мы с вами знаем, что братья Христа его знали с детства, вот, и долгое время они не верили в его мессианство. Они не верили, но тем не менее некоторые из них поверили, и, соответственно, в том числе апостол Яков. И он почитается одним из главных старших апостолов, ну и как бы по сути дела, как бы сказать, патриархом Иерусалимской церкви. Ну вот до нашего времени дошел чин, который надписан именем апостола Якова, брата Господня. Трудно, опять же, говорить о полной сохранности этого чина. Сейчас он иногда тоже совершается. В некоторых церквах, в том числе у нас, в Московском патриархате. Но можно единственное сказать, что, безусловно, так сказать, древние молитвословия в нем присутствуют. И, может быть, там не все происходит, как мы себе сейчас представляем. Да, не все происходило так, как мы представляем, как по этому чину предписывается. Но где-то очень близко. Так вот, потихоньку в разных церквах возникло несколько чинов православной литургии. Их было достаточно много. Исследователи находят, по-моему, больше 40, если я не ошибаюсь, конечно, различных, так сказать, литургий. Опять же, к тому же времени мы можем с вами сказать, относится и изменение порядка совершения литургии. То есть литургию стали совершать на тощак, да, то есть сперва. Не так, как, скорее всего, было на Тайной вечере, да, что сперва был такой вот пасхальный обед традиционный, да, вернее, ужин, а потом, соответственно, на заветное таинство. А наоборот, сперва происходило таинство литургии, а после этого была агапа. Та такая вечера любви, где люди, ну, как бы кушали. Ну, вот на протяжении 3 веков это все развивалось до того момента, когда церковь стала государственной. И, как, ну, как сказать, так, по преданию, опять же, если мы будем смотреть какие-то научные статьи литургистов, они могут многие моменты отрицать. Ну, скажем так, это не очень существенно. По преданию Василий Великий увидел, что литургия апостола Якова достаточно большая, непонятная для народа, и он ее сократил, делая поменьше. Вот. А, соответственно, святитель Иоанн Златоуст, вот он, соответственно, еще более сокращенную редакцию сделал. Ну, это я еще раз говорю, такую версию лайт излагаю, там есть другие моменты. Важно просто в то, что вот эти две литургии до нас дошли, и сейчас мы их можем наблюдать в наших храмах. Ну, главная литургия — это, соответственно, святитель Иоанна Златоустова. И 10 раз в год мы можем увидеть совершение литургии святителя Василия Великого. Опять же, для нас эти литургии очень похожи, они практически идентичны, за исключением того, что литургия Василия Великого там, ну, не знаю, на 5-10 минут побольше. Связано это с тем, что основные изменения касаются тех молитв, которые читаются в самом центральном моменте литургии, да, когда читается евхаристическая молитва о предложенных дарах священников. Ну и, соответственно, вот эта молитва, она очень большая и продолжительная. Литургия апостола Якова, большая у Василия Великого и, соответственно, наиболее краткая у Иоанна Златоуста. Мы обычно эти молитвы не слышим. Да, в этот момент у нас поет хор. Ну, если у нас маленький храм, мы их услышим. И, соответственно, храм имеет хорошую акустику и не имеет, так сказать, сплошного иконостаса, чтобы все там закрывать, чтобы ничего не было слышно. Но, тем не менее, мы в основном слушаем хор, а священник, соответственно, читает эту молитву. Современный чин литургии состоит из нескольких частей. Значит, главное из них 3. Это проскомидия, приношение, затем литургия оглашенных и литургия веры. Ну, проскомидия, мы с вами уже говорили, это момент, когда приготовляются дары литургии, приносятся, приготовляются. Литургия оглашенных связана с чтением Священного Писания. Она имеет такой проповеднический характер. И, соответственно, на ней присутствовали раньше те, кто готовился ко святому причащению. И литургия верных, соответственно, из своего названия мы понимаем, что это литургия тех, кто уже в церкви, кто уже крестился и кто готов причащаться. Именно на литургии верных, так сказать, в центральном моменте читается молитва анафоры. Да, то молитва центральная, о которой мы с вами говорили. Анафора. Это значит с греческого возношение. Возношение, потому что в одном из моментов святые дары как бы просто видимым образом приподнимаются, возносятся над престолом. И это один из центральных моментов, поэтому, соответственно, молитва, которая это все предваряет, она так вот тоже называется, насколько я это понимаю. Значит, зачем нужна проскомидия? Что это такое? Вот апостолы, да, собираются на вечерний ужин. Берут хлеб, воду, вино, совершают приложение. Но мы с вами видим, уже апостол Павел замечает, что среди новых христиан появляется некоторое такое, пренебрежение к святым тайнам. Они приходят и начинают есть. И тело и кровь Христова воспринимаются ими просто как еда, так как продолжение еды. И вот так возникает необходимость отделить сознание вот этих новых христиан, таинства Евхаристии, от еды. И тогда действительно вот этого искушения не происходит. И Евхаристия делается полноценным центром литургической жизни. Да, если есть какие-то вопросы, лучше задавайте их, друзья. Мы, тем более, уже скоро подходим к время вопроса. Есть какие-то вопросы? Потому что мы сказали.
Проскомидия – это приготовление даров.
Приношение, да. Приношение, приготовление.
Да. Евхаристия – это непосредственно откуда?
Нет, Евхаристия – это общее название литургии. Это равно литургия, жертва, Евхаристия.
Евхаристия – это одно и то же.
Одно и то же абсолютно. Просто литургия подчеркивает то, что это общее дело, единство церкви. Да. А Евхаристия подчеркивает тот момент, что главным пафосом молитвы является благодарение. Евхаристия – это благодарение. Мы благодарим Бога. Вот эта вот центральная молитва, анафора, когда мы с вами будем ее читать там на следующем занятии, вы увидите. Мы говорим за то, что он создал этот мир. Ну, я так немножко от себя там, я не помню, в какой, что конкретно, но почти все из того, что называется. За то, что мы лично пришли в этот мир. Да? За то, что, Иисус Христос пришел и совершил дело нашего спасения. Спас нас от греха, проклятия и смерти. Да, за то, что у нас есть еда и питье, и одежда. Ну, за все как. За все неисчислимые блага. За то, что у нас там есть дети. За то, что, живы наши родители. За то, что нам обещан рай. Мы как бы благодарим Бога. Это высшая, высшая молитва к Богу – это благодарение. Мы с вами знаем знаем. Такое есть церковное.
Как она называется,
эта главная? Анафора. Да. Ну, она по-разному называется, опять же. Но можно так сказать. Идем дальше. Замечательно.
Литургия, я могу сказать,
нет. Смотрите. Литургия Иоанна Златоуста совершается все время. Вот как когда мы приходим, там все время литургия на Златоуст. Всегда. Есть несколько моментов, когда она не совершается. Значит, смотрите. Значит, во-первых, Великим постом по уставу в будние дни совершать литургию не положено. И поэтому служится так называемая литургия Григория Двоеслова. Был такой римский папа замечательный, прекраснейший человек, написал очень хорошие книги, был из себя смиренный, замечательный. Вот есть литургия. Называется она «Прежде освященных даров». То есть, по сути дела, это не литургия. Таинство в нем не происходит. Просто берутся дары, которые заготовлены там, накануне, в субботу или воскресенье. Христиане молятся, готовят себя к принятию даров и причащаются. То есть в плане причащения, соединения с Богом, это как бы литургия. Да? А в плане именно совершения приложения к предложенному хлеба и вина в тело и кровь Господа, этого не происходит. Вот. Соответственно, это вот будни Великим постом. Кроме того, есть еще, опять же, я не большой знаток церковного устава, я когда-то все помнил, сейчас не помню, но есть 10 дней, когда по церковному уставу положено совершать литургию Василия Великого. А насколько я помню, это, по-моему, вот как раз в сочельнике, что ли, Рождества и Крещения. 6 раз, я знаю, она совершается Великим постом, по-моему, по воскресным дням или по субботам. Кто помнит? Ну вот, соответственно, по воскресным, скажем так, дням. И в праздник, опять же, памяти святителя Василия Великого, еще когда-то. Вот примерно так. Все. Других уставных литургий у нас не существует.
Вы сказали, что литургия совершается
еще где-то. Я сейчас скажу, да, я продолжаю. Просто ее не совершают. Опять же, литургию преосвященных даров, которая называется по имени Григория Двоеслова, хотя на самом деле, опять же, он навряд ли имел к ней отношение прямое. Ее легко достаточно отделить, и мы увидим, там очень сильно чин меняется, и там все совершенно по-другому. А, скажем, литургию Василия Великого от литургии Иоанна Златоуста мы практически не отличим. То есть там, скажем, несколько есть фраз, вот там говорится «примите, едите». А тут будет «даде святым учеником своим и рек, примите и едите». Вот раз там точно так же спиите. Потом «задостойник» – это то песнопение, которое поется на литургии вместо «достойной есть», прославляющее Божию Матерь. Там, соответственно, «о тебе благодатное», вот такое. Соответственно, мы тоже, вот когда мы слышим это песнопение, мы можем понять, что мы находимся на литургии святого Василия Великого. Значит, что касается... Так вот, устав знает только эти три литургии. Больше он не знает ничего. Есть, опять же, та литургия, которая подписана вот, апостолом Яковом, и которую там в свое время чин ее восстановили. Понимаете, он не дошел как бы... Вот, в таком виде, что, допустим, кто-то начал там в первом веке служить, потом стали его втором, в третьем, в четвертом, в пятом, в шестом, в седьмом, в восьмом, в девятом, оп, и до сих пор у нас служит там вот где-то. Такого нет. Мы вообще с вами должны понимать, что списки вот литургий целиковые, они, допустим, самые ранние известны там с восьмого века. То есть у нас нет ни одного там книги, в которой написано было там литургия, как там в четвертом, пятом, не то, что в первом, втором, третьем. Я говорю, там, восьмой век, девятый. Вот то, что мы имеем тогда, оно очень близко сейчас. А что было в этом, мы можем только немножко предполагать. Остались какие-то, ну, как вам сказать, вот там, от того же восьмого века какие-то тексты. Да, там, восьмого, десятого, которые вот так подписаны. Да, может, обрывки. И там литургисты, исследователи, они там собрались, условно говоря, там, в позапрошлом там, веке или там, в прошлом. И составили вот, ну как бы, это называется реконструкция. И реконструировали, как происходило. У них был какой-то материал, да, часть в одном источнике, часть в другом. Где-то было примерно, где-то у них общее такое представление было о том, как совершается из различных, из миллиона источников, как литургия. И они составили этот текст. Я говорю, в основе он имеет некоторые древние молитвы, которые имеют какую-то древность. Это можно спорить. То есть кто-то может сказать, что это самое глубокое древо, а кто-то скажет, ну как, если это мы текст имеем с 8 века рукопись, то у меня там, а я считаю, что это там все многократно изменялось, и это отражает там, может быть, в 6 веке уже все. Там. А как было в 1 веке, я даже не знаю. Вот. Но тем не менее, надо понимать, что литургия – это наука. Все-таки у нас есть источники и 1 века, и 2, и 3. Даже если с какими-то изменениями дошедшие, есть там вот постановления апостольские, в них тоже рассказывается о том, как апостолы совершали литургию. Да, и все-таки это не то, что ну, там, на пустом месте все придумано. Да? Детали, они таким свободным в смысле, а вот какая-то основа, она действительно древняя и так далее. И, соответственно, есть эта литургия, и она в поместных церквях иногда служится. То есть ее там служат, не знаю, там, там в Иерусалиме, там Иерусалимский патриарх, может быть, иногда. В Александрии служит Александрийский патриарх, скажем, на День памяти. Вот. Ну, соответственно, у нас в России, я не знаю, там древняя история ее, там синодальный период, еще когда-то, но знаю, что вот в Питерской семинарии, уже, соответственно, в советском периоде, ну, тогда Ленинградская называлась там, при Владыке Никодиме эту литургию служили как раз день его памяти. Да, вот. Соответственно, там, вот, в 90-2000-е годы иногда ее тоже служит. Ну вот я один раз был на литургии, которая служилась в Белгороде. Там находится миссионерская семинария Русской Православной Церкви. Возглавляет эту значит, епархию, соответственно, председатель нашего миссионерского отдела. Вот, Иоанн Белгородский. И вот по его благословению там эти литургии иногда проходят. Вот. Ну, опять же, я просто не особенно интересовался, но знаю, что не только что там. Иногда кое-где, где-то в семинариях оно служит. Но, опять же, это нечто, как вам сказать, такое... Я уже, по-моему, говорил, несколько необычное для нас, как даже не знаю, как это назвать, ну, действо в кавычках назову, да? То есть идея этой реконструкции была такая, чтобы приблизить ее к тому, как она совершалась в древности. Да? Поэтому большая часть того, что происходит, да, она происходит непосредственно в храме. Не в алтаре, а в храме. То есть священники там собираются, там, вот, то, что там сидят, когда встают, что-то такое делают. Это первая такая вещь необычная. Да, второе, это, конечно, что она достаточно длительная, и там совсем другие молитвословия, совсем другие молитвы, и там никаких, по сути дела, там аналогий даже вот с литургией Иоанна Златоуста особых нет. Ну, кроме общего порядка, литургии, как он везде присутствует. Там одно, второе, третье и так далее. Вот. Третий момент это то, что миряне причащаются древним чином. То есть миряне складывают, ну как священнослужители в алтаре, там вы можете увидеть, там, не знаю, на Пасху, так сказать, на Светлой Седмице врата открыты, можете подойти поближе увидите, что складывают руки, получают тело Христово, потребляют потом из чаши пьют. Вот, соответственно, этот чин там сохраняется. Вот я знаю, что, по-моему, в прошлом году в Москве служили эту литургию у отца Владимира Воробьева. Вот я вспоминал, он такой поборник евхаристического возрождения в нашей церкви. Вот они тут. Ну, вот они, скажем, он скажет, что мы не решились и не стали так мирян причащать. А причащали, как обычно. Из лжицы и так далее. Вот. Ну, как сказать, я просто чему это говорю, что эта вещь достаточно там, диковинная, и в этом смысле на нее как бы ориентироваться не следует. Она так вот представляет интерес, скорее, ну, вот, для литургистов. И, конечно, тут такой маленький момент, опять же, есть. Вот, ну, давайте затронем эту тему, раз мы ее коснулись. Он касается вот вообще, в принципе, открытости литургии. Да, мы с вами знаем, что в древности литургия была открыта. То есть иконостаса не существовало. Да, все единое такое пространство. Да, люди подходили, там, можно сказать, к престолу, да, причащаться. Сейчас мы имеем совершенно другую картину, в которой мы часто видим глухой совершенно алтарь, который отделяет, значит, мирян от таинства. Некоторые призывают, ну, скажем, больше открытости литургии, да, и я в том числе сторонник. Но здесь есть такой какой бы момент, что мы с вами должны понимать, что все это не так просто, потому что открытость литургии неразрывно связана с неким правильным пониманием и, естественно, с единством верных. То есть, открывая литургию, надо закрывать, да, дверь в храм от всех вообще, кто не, как сказать, не имеет какого-то полного доступа к таинствам, скажем так, в кавычках все это, естественно, говорю. Понимаете? То есть, чтобы не профанировать таинство, да, чтобы это не было какое-то, ну, то, что даже насмешка предметов, ну, просто вот не профанируешь, что нечто исключительное, святое такое вот, это как-то выносить, вот как-то, как некоторое действие. Я вот тут с женой был в Европе на святках, и мы в Мюнхен заходили в собор католический. И вот она со мной делилась, я вот как-то не очень неприятно поразила некоторая такая, что ли, театральность действия, которую мы там увидели. Это я не в порядке, там, критики католицизма, вы тоже должны меня понять. Вот. Я говорю именно о конкретном там храме, и конкретно вот где мы были, чего как-то показалось необычным. Но смысл просто в том, что вот все началось с того, что, ну, как бы, пошел, так сказать, ничего не происходит. Вообще все движения священнослужителей, церковнослужителей делали только под музыку. И, можно сказать, как-то в такт шли. То есть там возникла процессия, ну, вот перед началом все стали ходить и так далее. И, ну, я это привел лишь к тому, чтобы показать, что, ну, как бы, церковное действие – это, в некотором смысле, не театр, да, а некоторый смысл. И если мы все это выносим, как бы, вот это разрушаем и делаем открыто, то, соответственно, двери нужно закрыть, чтобы не сидели люди и смотрели, как в театр, как там что ходит, как это. Это как бы вот в пространстве Евхаристии является профанацией. Что кто-то сидит, как такой сторонний наблюдатель, оценивает, кто как ходит и чего, и так далее, и тому подобное. Ну, я же еще раз говорю, что, смотрите, телевизору-то показывают, но литургия-то остается все равно в каком-то смысле закрытой по телевизору. Вот, это раз. Второй момент, что это, опять же, ну, такая вещь, ну, как скажем, как сказать, критикуемая. Это второе. Но главное не в этом. Мы сейчас, как сказать, все время у нас разговор там, по телевизору, не по телевизору. Важно еще раз говорю, что по телевизору никакого единения, чего-то мы не можем увидеть. А в пространстве храма, если мы, условно говоря, делаем все открыто, вот у нас здесь престол, вот он здесь рядом, вот священник стоит, вот мы все вокруг него так обступили, и вот Христос посреди нас. Понимаете? То уже вот этого момента его не может быть. И на самом деле вот какая-то историческая попытка закрыть алтарь, да, с связанная с вот этим иконостасом, который больше и больше возвышался, там, из маленькой перегородки, он там превратился вот в глухую стену. Это связано с попыткой сохранить святыню, понимаете? Отгородить ее. И это не всегда, это отгорожение, к чему просто хочу вас подвести, это не всегда как бы плохо, но есть объективные причины, что когда вот эта жертвенность святых христиан стала уходить, когда люди приходят, да, раз в год причастит, так вот не поймешь чего, ну, соответственно, вот пространство, вот эта открытость, она так немножко сжимается. И поэтому, соответственно, литургия апостола Якова обычно служит вот в семинариях, еще где-то, где люди, ну, понимают, где они, что они, зачем они. Вот. Соответственно, опять же, когда мы говорим о некотором евхаристическом возрождении, да, о чтении, не знаю, молитв, да, анафоры, вслух отдельно от хора, такое, в принципе, тоже иногда бывает. Вот. Ну, в мировом православии, по крайней мере. Ну, и в нашей стране тоже. Я, опять же, раз тоже присутствовал. Но смысл именно в том, что нужна некая работа с людьми, чтобы люди понимали. Потому что если мы придем, вот скажем, в обычный, там, не знаю, сельский храм, ну, там вот, я ничего не хочу сказать плохо, опять же, ну, там просто наши христиане, там, бабушки, вот, ну, что, ну, там, прочтут эти молитвы, откроют храм, они разницы, ну, как вот, не заметят и не поймут, понимаете? Поэтому, если мы хотим что-то делать, важно и в самих себе вот это евхаристическое сознание поддерживать, знать, что происходит, да, знать те молитвы, которые приходят священник, и тогда оно как бы само будет происходить. Да.
Вот я слышала, что литургия прежде освященных даров имеет какое-то особое значение для болящих. И вот работницы храма говорят, обязательно
нужно великого поста. Ну, это суеверие. Нет, это всего лишь суеверие. Таких их достаточно много. Они никакого основания ни в какой церковности вообще не имеют. Ну, они просто, к сожалению, бытуют. Это, наверное, вроде того, что через там левое все там свечку нельзя. Нет, вы понимаете, ну, просто по смыслу. Смотрите, что есть тело и кровь Господа. Вот, оно нам предлагается для нашего соединения. Оно одно, понимаете? Христос, Он один. Он один на любой литургии. Апостола Якова, Иоанна Златоустова, Василия Великого. Вот прежде освященного. Он один даже, когда нет никакой литургии, а когда мы лежим там в больнице или дома, и нас пришел причастить, там мы умираем в священии. Ну или там не умираем, а просто уже не способны идти. Раз в год, вот когда болят, люди приглашают там хотя бы несколько раз в год. Если, скажем, там бабушка не ходящая, не это. Вот к ней просто приходит священник, читает несколько, там исповедует, читает несколько молитв и причащает. Это все одно, ну как одно и то же, один Христос. Поэтому, ну, это вот так вот просто. Их не надо сильно на них нападать, ругать, но мягко разубедить. В их суеверии можно сказать, что я вот что-то... Нет.
А по поводу крещения, вот праздника крещения, которое хорошо, можно вопрос?
Конечно.
18-го это было на вечере.
Да, сочельник.
С утра и благоосветили уже с утра. Это первый вопрос. Теперь второй. 20-го после празднования. Это считается такой же день, как 19-го. Не мыться, не стирать, но это уже такие обиходные вещи.
Я, нет, во-первых... Ну, смотрите. Еще раз повторяю. Не мыться, не стирать – это все из области суеверия. Ну, конечно. Это просто безумие какое-то.
Не загрязнять святую воду, потому что вода везде сейчас святая.
Нет, послушайте. Ну, мне все равно, что кто говорит. Ну, послушайте, давайте так. Смотрите, у нас положено по чину. Да. Значит, соответственно, идти в дома и их... Богоявленской водой нашей замечательной, так сказать, освещать. Скотина, вообще все. Как же мы после этого своими ногами ходим там? А если еще скотину, как же мы вообще, это же грязь, это же грех какой. Как же можно этим делом заниматься-то? Батюшки в деревнях, так, совсем уже Ну, это смешно. Это все из области суеверия. Что касается не мыться, не сосчета полностью.
А стирать еще считается как праздник же? Как-то
не, ну послушайте. Мы уже начинаем. Мы сейчас именно, например... Смотрите. Есть несколько степеней святости. В кавычках. Если мы доросли до такой степени святости, что мы по воскресным дням, по праздникам, ничего не делаем, пребываем в богомыслии. Только два дела. Богомыслие, чтение Писания, церковь и помощь бедным. Вот ничего у нас. Мы замечательно все успеваем, все хорошо, прекрасно. Все за, здорово. Если говорить реалистами, это не совсем получается. Поэтому, конечно, если есть возможность перенести что-то, то мы переносим, как, ну так, праздник. Это весь этот смысл есть. Но если у нас какие-то обстоятельства сложились как-то иначе, понимаете, то я просто не вижу греха, потому что ну, мы же делаем дела, все равно дела. Мы ходим в магазин, мы там, не знаю, занимаемся детьми, мы даже телевизор смотрим или еще что-то делаем. Понимаете, если у нас что-то сломалось, мы это делаем. Понимаете, это имеет смысл, вы должны понять. Не, в смысле не делать, у нас все время это. А в смысле, что у нас должно быть больше? У нас должно быть в праздник воскресенье, еще раз, больше богомыслия, молитвы, какого-то такого, богообщения. Но именно этот день, понимаете, он посвящен не, ну как бы, Богу. Ну Богу, и, соответственно, Христос же говорит, что вы там не дали мне есть, вы не дали мне. Богу и как бы ближним. И если мы можем так это сделать, что этого больше, это хорошо. А просто так там не делать, а просто сидеть, не знаю, развлекаться, тоже никакого смысла. То есть это какой смысл?
А скажи,
так вот, подождите, по поводу воды. Есть, смотрите, значит, есть у нас праздник Богоявления и есть Богоявленский сочельник. Значит, в эти два дня церковь освящает воду. Ну, так пришло. И та, и другая вода богоявленская, одинаковая. Она не разная. Это один и тот же чин. Вы можете взять требник там, великого освящения. Есть вода малого освящения, там поменьше, а есть великого. Вот. Я не знаю, как сказать, историю этого вопроса. Подозреваю, что подоплека здесь больше чисто практическая, потому что просто много людей, кто-то не успел, что-то это, чтобы можно было, вот, сделали два дня. Ничего более того. Кому удобнее прийти там, на новичерие, может быть, человек плохо переносит там много народу, потому что обычно все-таки 19 обычно побольше. Хотя разные храмы, знаете, традиции разные, но тем не менее. Он просто ходит. Соответственно, вода одна и та же, это же самая вода, которую осветили 18 или 19. Она может в церкви храниться месяц. Понимаете? И потом человек, который уехал куда-нибудь, в отпуск или еще куда-то, или заболел, он может прийти 20-го, 25-го и налить этой воды, которая была освящена этим чином. Часто в церкви так делается. Я не знаю, как ваши, может там... Но часто так делают. Скорее всего, это все о том же. Это та же самая вода, которая была освящена. Или обычно человек себе наливает бутылочку и пьет потом, в течение года.
В воскресенье, когда я пришла в Даниловский монастырь, уже чаны были все закрыты, к воде никто не подходил, и воду не выдавали.
Вы поймите, еще раз, традиции разные. Вы поймите, что вот смотрите, тут какой момент, что вода, во-первых, вы поймите, у нас же, мы же не эти, мы можем взять у соседки, у подруги, просто доброго христианина, не знаю, 3 капельки воды и добавить там воду, и будет у нас прекрасная святая вода. Понимаете, это первый момент. Второй момент, вода, значит, кончилась. Ее не давали. Понимаете? Вот и все. Там осветили сколько-то. Это же зависит. Это же нельзя делать обман. Там можно подключить к водопроводу и сказать, что это все. Ну, это так. Там. Если дело происходит, скажем, на реке, да, часто вот освящают, то люди берут, и только в этот день можно ее взять. Понимаете, как бы считается такой смысл. А если как бы ее уже осветили и положили в бочку там где-то, ну вот пока она не кончится, это будет святая вода, вот и все. Это традиции разные. Еще вопрос.
А на вечере почему называется? Ведь утром служба идет, почему называется на вечере?
Смотрите. Тут такой момент, что есть некий смысл богослужения, о котором я здесь говорю. Я вам сейчас больше говорю теорию, а есть практика жизни. Значит, то богослужение, которое мы имеем сейчас, да, и которое подписано там в уставе, да, которое совершалось там в монастыре Саввы Освященного на Святой Земле, да, оно, понимаете, органично было для, ну, там, для 6-го, 7-го, не знаю, 8-го, 9-го века. Сейчас мы в других условиях. В принципе, это сегодняшнее богослужение для нас вообще архаично, вообще в принципе, во всех своих смыслах. Это не в качестве там, плохого слова, а это просто показатель древности. Оно древнее. Да. У нас другие условия, другое же. Мы уже не в монастыре. Мы уже не средневековые монахи. Представляете, такая вещь. Да? И, соответственно, тот строй богослужения, который был, он все-таки за эти года менялся. Вот. И так сложилось, что то богослужение, которое предписано, оно не совершается так, как предписано. То есть очень часто мы с вами отбываем воскресенье на всеночном бдении. Да? Что такое всеночное бдение? Это так соединенное утреннее и вечернее. Ну, это бывает в субботу вечером. Как бы в нашей практике церковной. Ну вот подумайте, мы вдруг, да, совершаем утреннюю. Вот мы, у нас есть храмы, где в 4 часа начинается это. Вечерняя — это 40 минут. Да, и вот мы слышим там, в 5 часов, или если в 5-6 вечера, вдруг священник начинает: Господи, посказавши нам свет, там утренние молитвы, просто слышно, утренние, начинается там восходит солнце, говорится. Вот. Вы мне говорите, там, почему? Ну, так сложилось, потому что что такое средний монастырь? Я сижу, плету веревки, потом продаю. Мне там дзынь, колокольчик, я встал и пошел. Я хожу каждые полчаса. Сделал, пошел. Поэтому у меня есть там первый час, третий час, девятый час, шестой час, навечерие, повечерие, утреннее, вечернее. Понимаете, много служб. Теперь мы живем, не знаю, в Ихино, да, ездим в монастырь. Мы можем приехать один раз, в лучшем случае. Мы не можем 10 раз туда-сюда ездить, потому что нам только полтора часа добираться до того монастыря, куда мы ходим. Поэтому, соответственно, я немножко утрирую все, но пока что было понятно. Поэтому службу соединили и поставили как выгодно. В деревнях, допустим, это все начинают, она вообще чуть не, я знаю, придешь, что в два служат, то, что им выгодно. Они там не работают, у них вечером дела, они вот с 2 до 4 кто-то иногда приходит. Потому что если будешь служить поздно, будешь 10 лет служить, ни один человек на всеночный в субботу не появится. Вообще. Вообще. Соответственно, так сделали. Поэтому в уставе предписано служить вечером многие службы. Многие службы. Да? Даже литургии иногда предписано вечером служить. Но, как бы, так вот, течение жизни, какая-то вот, возможность для людей, вот это меняет. Здесь есть вещи там объективные, есть субъективные. Есть вещи там положительное, есть не очень. Вот некоторые, скажем, не нравятся, что мы вечером служим утренним, а утром служим вечер. Вот у нас такие вот достаточно часто получаются. Но вы поймите, это все связано с тем, опять же, вот вечерний часто служится там перед литургией как раз Василия Великого. Очень часто вот такие вот праздники вот эти. И служится утро, ну потому что это просто совершенно невозможно разделить это, как это положено сделать, тогда. Вот опять же, Великим постом у нас службы огромные с утра, там, на первой неделе, да, там, или на этой. Они просто огромные, по 6, по 7 часов. Мы должны понимать, что такого не было. То есть уставом это предусложено, но это надо поделить там на 3-4 части, и тогда все тоже для кого служить. Кто будет одну часть отслужить, а потом в течение дня, чтобы никого не стояло. Ну, вот такие. Вот. Поэтому все эти моменты, ну, как сказать, отношение здесь было, должно быть такое, что это уже не вчерашние проблемы, это ничего, это злой умысел. Это частично, опять же, церковь шла навстречу нам же, да, прихожанам, мирянам. Вот. Что-то, конечно, не очень получилось хорошо, но эти вещи, в принципе, о них думают. И там есть достаточно большой шанс, там, что как-то соборно, не знаю, вот патриарх говорил года 2-3 назад, что я слышал такую вещь, что менять как бы устав мы не можем, потому что народ боится всяких изменений. И вот мы с вами знаем, что в Греции есть специальный устав городской, как бы. И монашки отдельно. У них многие из тех проблем, о которых я сейчас говорю, их нет. Но у нас попытка какого-то нового устава, оно может вести, ну, как бы, иметь большие проблемы с расколом, ну и вообще с народом, кто это делать будет, ну и все понятно, вообще не хочется. Поэтому речь идет, может быть, о каких-то предписаниях, да, там, составить вот в городе на основании того, что сейчас сделайте так, там, лучше. Ну, может быть, как это процесс улучшит. Да, еще вопрос.
А что делать с прошлогодними церковными календарями, с ликами святых, с текстами молитв?
Ну, а что вы имеете, что с ними делать? Нет, ну, послушайте. Послушайте. Здесь такой момент. Смотрите. Здесь, во-первых, это вопрос личного благочестия. Это раз. Второй момент. Есть 100% способ. Если у вас есть какие-то сомнения, всегда можно, соответственно, его применять. Все можно сжигать. Не нужно никаких монастырей и так далее. Если у нас есть дача, поехали. Или нет дачи, но просто есть возможность поехать. Мы можем всю литературу собрать, потратить полчаса, разжечь костер и все сжечь. Это как бы способ номер один. Он как бы, соответственно, главный. Что касается вообще, в принципе, выбрасывания, то надо понимать такую вещь, что дело здесь не в какой-то, ну, как вам сказать, чем-то таком, не сама вещь. Просто неприятно, вот посудите сами, что мы куда-то, скажем, выкинули, да, и вот лежит помойка, там какая-то грязюха, и вот, значит, икона, она в какой-то, в объедках, бананах, кожурах. Это неприятно. Даже не слова здесь меньше, а вот именно такое изображение неприятно. Поэтому, если мы можем утилизировать это, чтобы этого не было, знаете, есть такие бзи-бзи-бзи-бзи-бзи. Вставляешь туда, и он это все дело... Да, шляд, но очень часто в офисах, в компании, пожалуйста. Можно тоже так, никакого греха в этом, то, что мы измельчим, его как бы не существует. То есть важно именно, чтобы это не было какого-то поругания неприятно. Ну вот, соответственно, все способы, которые не позволяют вот как-то оказаться этому непотребно, чтобы это кого-то искусило, смутило, они пригодны, любое уничтожение. Ну, самое простое, говорю, я, если у меня что-то такое есть, я обычно просто сжигаю все, собираю.